Мы продолжаем исследовать послание к евреям. И я посчитал, что у нас осталось еще 10 проповедей на это послание. Если Бог даст, мы закончим его где-то, наверное, в сентябре, примерно в сентябре. И сейчас мы дошли до очень важной части. Каждое послание построено, каждое новозаветное послание построено по очень интересной и очень логичной схеме. В каждом послании есть определенная часть, посвященная объяснению доктрины или определенных теологических истин, и вторая часть, связанная с практическим применением этой истины. И это очень важный фактор. Дело в том, что на протяжении всей истории христианства у нас постоянно встречаются люди. Часть из них, они абсолютно игнорируют доктрину, они не понимают ее важности, и они говорят просто, что нужно жить. Зачем философствовать? Зачем копаться в тонкостях того, что там написано? Нужно вот просто жить хорошо, по-христиански хорошо жить. И это приводит к тому, что известно как морализм. То есть есть определенная мораль, которая может быть хороша сама по себе. Есть много человеческих систем, моральных систем, но эта мораль лишена силы, она исходит просто из человеческих источников. Есть другая категория людей, люди, которые наоборот, они погружаются в философствование о Писании. Они могут читать толстые теологические книжки, они могут спорить о тонкостях доктрины, но вот только до дела не доходят руки. Когда мы приходим к практике, вот там нет этой связи между рассуждениями и практической жизнью. Так вот, Священное Писание, оно опровергает и один, и другой подход. Оно рисует нам совершенно другую картину. Священное Писание построено таким образом. Бог учит нас правильно мыслить. Он дает нам свою истину, Он дает нам свое слово, которое обязательно должно родить жизнь, должно произвести жизнь. Божье Слово, оно в действительности так и называется – Слово жизни. Если вы помните, когда-то 70 учеников отошли от Иисуса Христа, и Иисус обращается к своим 12 ученикам и говорит, не хотите ли и вы отойти? И вот апостол Петр тогда объясняет причину, почему он не уходит от Христа. Послушайте причину, как она звучит. Евангелие Иоанна, 6 глава, 68 стих. Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? И дальше говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни. Глаголы, то есть слова. Слова вечной жизни. То есть слова, которые генерируют жизнь. В этом, друзья, смысл. То есть каждый раз, когда мы открываем Библию, каждый раз, когда мы приходим в церковь, мы приходим сюда не просто для того, чтобы пополнить наш кругозор, расширить его, добавить туда какую-то новую интересную информацию. И я согласен, Священное Писание – богатейшая книга, в которой очень много интереснейшей информации. Но мы приходим для того, чтобы, узнав это слово, научиться им жить. И вот тогда цель будет достигнута. Вот тогда плод будет принесен. Так вот, послание к евреям, оно, подобно всем другим посланиям, тоже имеет две части. В отличие только от многих других, это послание большую, очень-очень большую часть посвящает тому, чтобы говорить о доктрине, и только одну последнюю главу посвящает тому, чтобы сказать о нескольких практических, ну, чрезвычайно важных вещах. Почему я начинаю с этого обзора? Дело в том, что мы привыкли читать Библию, не совсем понимая взаимосвязь одной части с другой частью. И когда мы доходим до 13 главы послания к евреям, то чаще всего мы воспринимаем каждое утверждение просто как отдельные какие-то призывы, отдельные истины, ну так слабо связанные со всем тем, что сказано до того. Но в действительности это не так. В действительности, то, что написано в 13 главе, непосредственно исходит из всех 12 глав послания к евреям. Вы помните, о чем 12 глав? 12 глав об Иисусе Христе. 12 глав о Его Евангелии. 12 глав автор посвящает тому, чтобы помочь людям, которые жили тогда вокруг него, помочь увидеть, что только в Иисусе Христе действительный смысл жизни. Только в Иисусе Христе возможно спасение. Только Иисус Христос вообще единственно возможный вариант спасения, путь спасения. И он объясняет это достаточно глубоко и очень подробно, и он приводит многочисленные цитаты из Ветхого Завета для того, чтобы продемонстрировать, что это не какое-то единичное, случайное явление, родившееся здесь. Он говорит о том, что это соответствие Божьему плану, который берет свое начало в самой заре, в самом начале появления Вселенной. И он шаг за шагом раскрывает его. Он говорит, что это логическое завершение этого плана. Бог ради этого и создал Вселенную. И вот теперь, когда он объяснил весь этот гигантский портрет Иисуса Христа, он поставил его просто лицом к лицу с этими людьми, перед лицом этих людей, он теперь говорит, вот что это значит на практике. Он объясняет, ваша жизнь должна измениться в результате соприкосновения с Иисусом Христом. Это действительно так. Проблема современного христианства, или проблема христианства вообще во многих веках, современного в особенности, заключается в том, что люди провозглашают христианство, они исповедуют христианство, но чрезвычайно в малой степени демонстрируют его в практике своей жизни. Они чрезвычайно мало испытывают его практическое действие в себе самом, в своем сердце прежде всего. Если оно в нашем сердце будет действовать, то тогда оно будет действовать и вокруг нас. В этом смысл, друзья. Именно ради этого мы здесь касались завершающих стихов 12 главы. И мы говорили о том, что когда человек соприкасается с Евангелием, то его сердце становится благодарным. Это естественная реакция на Голгофский крест. Это естественная реакция на Сына Божьего, которого Отец послал с небес для нашего спасения. Это естественное действие, которое может быть в человеке после того, когда он соприкоснется со всем тем, что Бог сделал в Иисусе Христе. Так вот, 13 глава, она помогает нам увидеть несколько практически выходящих из вот этого благодарного сердца действий. Самое первое качество, с которого начинается эта глава, качество, которое обретает душа под действием спасающего Евангелия, это способность любить. Давайте посмотрим первые три стиха. «Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». То есть Евангелие Иисуса Христа, проникая в сердце человека, наполняя его внутренний мир собой, она изменяет его, прежде всего, его отношение к Богу, делая его благодарным. До действия Евангелия человек ропщущий, он требующий у Бога. Он предъявляет Богу претензии постоянно. «Мне вот это, мне вот это, мне вот это, мне вот это. Хочу, желаю, дай. А не дашь, обижусь и вообще не буду в тебя верить». Вот это вот человек до действия Евангелия. После того, когда Евангелие подействовало в сердце человека, человек понимает, Господи, я никто. И то, что ты дал мне душу, и то, что ты спас ее, и то, что ты дал мне вечное царство славы, это уже само по себе настолько великий факт, что даже если, помните, пророк Аввакум говорит, даже если не станет овец в загоне, и даже виноградная лоза не даст плод, то, несмотря на это, я буду радоваться. Радоваться о Господе, не о виноградной лозе, которая не дает плод. Не об этом, а о Господе буду радоваться. Вот это то, что делает Евангелие в сердце человека. Вот честно сейчас посмотрите в свое сердце и признайте, сколько этого действия в вашей душе. Вот это измеряет уровень настоящего христианства. Но кроме того, Евангелие изменяет наше отношение к людям, которые нас окружают. К Богу понятно, ведь Бог-то нам дал спасение. Понятно, что мы, конечно, если испытываем Евангелие на себе, мы будем благодарны, это точно. Но вот здесь открывается еще одна грань. Автор послания говорит о том, что Евангелие делает сердце любящим. Это чрезвычайно важное обстоятельство. Дело в том, что любовь все очень высоко ценят, но, к сожалению, не могут любить. Люди жаждут любви, люди пишут стихи, пишут песни, создают величественные произведения, вдохновленные любовью и стремлением к любви, но не умеют любить. И причина этого, друзья, заключается в состоянии сердца, точнее, в природе сердца. Мы унаследовали от Адама нелюбящее сердце. Для него неестественно любить. Евангелие Иисуса Христа радикально изменяет эту реальность, делая христианина способным любить других. Кстати, это один из признаков, отличительных признаков настоящих христиан. Итак, что это значит на практике? Мы посмотрим на эту тему с двух сторон. Мы сначала посмотрим, как рождается настоящая любовь, и потом коснемся того, в чем она выражается. Как я уже сказал, что любить трудно. Основная причина этого заключается в нашей природе, то есть мы где-то на уровне ДНК, на уровне каждой клетки нашего естества, мы любим сами себя. Больше всего мы любим сами себя. Это естественное положение для любого человека. Вот почему для спасения необходимо рождение свыше. Христос говорил, если не родишься от воды и духа, не можешь войти в Царство Небесное. То есть нужно, чтобы вот в эту человеческую природу была впрыснута Божья природа, чтобы поселилась там природа, способная любить других. Самолюбие допускает любовь. Вот естественное положение человека допускает любовь, но только как благорасположение к людям, которые к нам добры. Это очень важно помнить, потому что все люди говорят о любви, и нельзя сказать, что неверующие люди не знают любви, люди, не соприкоснувшиеся с Евангелием, не знают любви. Они знают любовь, но любовь человеческую. Любовь человеческая – это вполне естественное качество, которое отзывается на что-то приятное. Например, говорят, парень влюбился. Что это значит? Это значит, он увидел что-то приятное для него. Красивую фигуру, красивый характер, интеллект, может быть, еще что-то. И вот он увидел, и источником любви является красота, не его сердце. Красота этой девушки, она генерирует в нем любовь, она подталкивает его к тому, чтобы любить. Потом он познакомился с этой девушкой поближе, и потом вдруг он обнаруживает, что, оказывается, был только внешний эффект. А там открываются другие качества характера, которые, ну, не такие уж и располагающие к себе, и тогда любовь остывает. Ну, это одна картина, а таких очень много, на всех уровнях отношений. Вот это человеческая любовь. Иисус говорит о том, что это вполне обычно, и Он не об этой любви говорит. Эту любовь достигать не надо. Она существует, она есть. Слушайте, 5 глава Матфея, 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если кто-то вам улыбается и делает добро, и вы их любите за это, that's fine, это хорошо, но он говорит, здесь ничего особенного нет. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? Отличие любви, рождаемой Евангелием, от человеческой любви, заключается в том, что любовь, рождаемая Евангелием, она исходит из сердца, изнутри, это внутренний генератор любви, который не зависит от того, что вокруг. Вот это Божья любовь. Существует такая поговорка, я ее даже поместил на экране здесь, воздавать за злом, добром за зло, за добро злом, точнее, это по-дьявольски. Воздавать за добро добром, это по-человечески. А вот воздавать за зло добро, вот это по-божьи. И вот здесь возникает реальное понимание любви. Вот посмотрите, мы все хотим любить, мы вообще-то порядочные люди, так, да? Мы же неплохие люди, мы хотим любить, если бы они себя хорошо вели. И вы можете привести много примеров. Я старалась, я старался, и вот что сделал, вот что сделал, вот что... А они? И как можно их любить? Вот это то, как живет весь мир. Все человечество практически живет вот так. Мы сегодня говорим о том, как же жить по-божьему. Как же жить, когда Евангелие проникает в наше сердце. В действительности только последняя вот эта Божья любовь, она ее и можно назвать настоящей любовью, потому что все остальное – это просто закамуфлированная форма себялюбия. Как мы уже говорили, естественно, мы такой любви не имеем. И автор послания к евреям, говоря о важности этой любви, он помогает нам понять, откуда она исходит. Давайте посмотрим на первый стих 13 главы. Здесь есть очень интересная деталь. «Братолюбие между вами да пребывает». Заметьте, он не говорит здесь «начните любить друг друга». Он не говорит здесь «постарайтесь выдавить из себя любовь к братьям». Он здесь говорит о том, что было, о том, что уже есть. Он говорит, пусть это же и будет дальше. «Да пребывает». То есть он говорит о чем-то, что уже было в их сердце. Откуда оно в их сердце? Оно из вот этих 12 глав первых, которые мы прочитали. Христова любовь приходит в сердце человека вместе с Духом Иисуса Христа при рождении свыше. Друзья мои, Христос в ваше сердце не может прийти без любви. Если вы... Написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если вы рождены свыше, если Христос в вас, не существует безлюбовной версии Христова присутствия. Если Христос приходит в сердце, Он любит. Римлянам 5:5 написано. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия нечеловеческое, излилась в сердца наши Духом Святым, то есть, когда Дух Святой пришел к нам в сердце, данным нам. То есть, когда Дух Святой пришел к нам в сердце, Он пришел с любовью, Дух Святой – это активная субстанция, Он любит. Апостол Иоанн говорит об этом же. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Заметьте, очень ясно сказано, что настоящий верующий человек, рожденный от Иисуса Христа, рожденный от Бога, в сердце которого живет Святой Дух, этот человек – наполнен, у него есть, внутри него присутствует Божья любовь. К этому нужно добавить слова еще самого Иисуса Христа. Он утверждает, что любовь между христианами – это наиболее важное свидетельство того, что они дети Божьи. Иоанна 13:35. «Потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Как я уже сказал, что автор послания к евреям не побуждает христиан попытаться генерировать свою собственную любовь. Это бесполезное занятие. Все, что он призывает не препятствовать любви Иисуса Христа, которая есть в них. И она есть в вас, если вы верующий человек. Возможно, в суете, в вот этом избытке различных страстей, желаний, похоти, всяких разных дел, миллионам мыслей, которые наполняют ваше сердце, вы где-то там внутри очень плохо ее понимаете, плохо осознаете, что эта любовь есть. Но если вы верующий человек, вы посмотрите внутри внимательно, и вы обнаружите, она там есть. Наша задача не препятствовать ей. Наша задача покориться ей, наша задача позволить ей охватить наш внутренний мир собою и направить собой наши действия по отношению, отношения и действия к окружающим людям. Каким образом любовь Иисуса Христа проникает в сердце спасенного человека, и как научиться любить не просто любящих нас, а неудобных для нас людей? Как научиться любить тех, кто не располагает нас к любви? Так вот, ответы на эти вопросы мы можем найти, когда мы смотрим на предыдущие главы послания, и мы видим, каким образом автор ведет нас к Евангелию Иисуса Христа и в чем оно заключается. Итак, шаг номер один для того, чтобы учиться любить – это смирение перед крестом. Вполне возможно, что вы, будучи верующим человеком, однажды приходили к такой точке, в которой вы понимаете, что вы кого-то не любите, вы понимаете, что вам нужно любить, и вы прилагаете все усилия для того, чтобы любить, но оно не любится. Есть такая русская пословица: «Насильно мил не будешь». Ну вот попробуйте, вот вспомните сейчас человека, который неприятен вам, который сделал вам что-то, ну, неудобное. И вот, ну попробуйте, ну как ты его будешь любить? Вот сядешь и будешь просто, ну вот, себе, может быть, самовнушением заниматься. Люблю, люблю, люблю. Не помогает обычно. Так вот, Священное Писание пишет о пути, как Евангелие делает сердце любящим. Это не просто разговоры. И, как я уже сказал, это смирение перед крестом. Дело в том, что самое главное препятствие, мешающее нам любить, это наша гордыня. Это наше самолюбие. Когда мы встречаемся с крестом Голгофы, Голгофский крест разрушает наше самолюбие. Если вы будете честно стоять перед крестом, то вы увидите, первое, вы увидите, что Голгофский крест – это ваше место. Иисус Христос на вашем месте висит. Это вы, это я, это мы должны были висеть там, на этом кресте, за нашу греховность. Вот что делает Голгофский крест. То есть, когда человек соприкасается со крестом, когда он подходит, то вот «я» его сокрушается. И именно это сокрушение является условием нашего полного доверия себе тому, что сделал ради нас Иисус Христос. На протяжении всего послания его автор ярко и убедительно демонстрирует, что для спасения есть только один путь, и он лежит через Голгофу, через крест, на котором воплощенный Божий Сын принес жертву искупления. Любые попытки спастись посредством исполнения закона, совершения обрядов или каких-то других человеческих заслуг, они совершенно бесполезны. В этом основная тема этого послания. Голгофа – это точка смирения. То есть, если человек идет к Иисусу Христу, он неизбежно должен прийти на Голгофу. Это та точка, в которой которая лишает нас какой-либо возможности хвалиться собой. Голгофа говорит нам о том, что мы грешны, и мы грешны совершенно, абсолютно, и мы грешны настолько, что у нас нет шанса спастись для самих себя. И когда он представляет Евангелие, когда он объясняет выход из этой ситуации, он говорит о том, что он не просто говорит о том, что Христос превосходнее, и не просто о том, что Новый Завет превосходнее Ветхого Завета. Он подчеркивает, что Христос, Его благодать, Его искупительная жертва – это единственная возможность спастись. Посмотрите, 10 глава, 3 стих. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, по этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Друзья, когда евреи приносили в жертву животного за свой грех, это в какой-то степени была их заслуга. Это он вырастил это животное, это он купил это животное. И он приходил, он вносил свой вклад для того, чтобы прощение было заработано. Проблема только в том, что жертвами животных греха не уничтожишь. Оно вроде бы все так разумно, логично было, да? Человек там трудится, или он покупает это животное, или он сам взращивает, он отрывает от себя очень ценное животное. Возможно, представим себе, что человек очень искренне это делает. Он приносит это животное, и он как бы вносит свой вклад. То проблема в том, что грех-то все равно остается. Написано, ибо жертвы не могут уничтожать грехи. И вот Бог решает эту проблему, и для того, чтобы решить эту проблему, Он посылает Сына Своего, и человек стоит, nothing he can do, абсолютно ничего он не может сделать здесь. Он не может что-то принести, спасение полностью принесено. Это абсолютно сокрушает его. Это ставит его в положение, когда абсолютно ничего, что он может генерировать, не может быть воспринято небом. Это состояние подчеркивает его полную негодность. И вот здесь, в этой точке, происходит, а точнее должно происходить, полное сокрушение. Посмотрите, апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе пишет следующее, 14 и 15 стихи. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один за всех умер, то все умерли. А Христос за всех умер, и дальше написано, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья, это Евангелие Иисуса Христа, это учение Священного Писания. Вот здесь вот центр, сокрушая нашу гордыню, Евангелие освобождает путь для Христовой любви, чтобы ею наполнялось наше сердце. Итак, принцип номер один. Для того, чтобы полноценно любить других, нужно избавиться от самолюбия. И от самолюбия можно избавиться только у Голгофского креста, только соприкоснувшись с тем, что Иисус сделал для нас и ради нас. Второе. Второй элемент в том, как научиться любви или откуда она берется, откуда рождается, это доверие Христу. Первый шаг – это смирение перед крестом, и мы уже определили, откуда оно возникает. Второе – доверие Христу. Дело в том, что вторым препятствием на пути любви является отсутствие силы любить. Но мы можем сокрушиться, может быть. А что делать потом? Ведь человек, который сокрушенный, еще не обязательно имеет достаточно широкое сердце, чтобы вмещать людей, которые ему неприятны. И вот здесь Евангелие ведет нас дальше. Оно не оставляет нас в состоянии раздавленности. Оно не сокрушает нас для того, чтобы оставить нас вот там, припечатанными. Оно сокрушает нас для того, чтобы убрать из нас все то, что мешает нам жить, и наполнить нас Божьей силой. Евангелие, которое представлено в послании к евреям, оно показывает, где вот эта сила, которая делает нас способными любить. Евангелие, действуя в человеческом сердце, изменяет внутреннюю диспозицию, disposition, и внутреннее отношение к людям. Друзья, оно всегда это делает. Мы его очень часто не позволяем этого делать. И, к сожалению, друзья, вот проверьте свои отношения с окружающими людьми, и вы можете обнаружить, сколько действий Евангелия позволили вы в сердце. И, к сожалению, как я уже говорил, далеко не всегда вот то, что сказал Иисус Христос, потому узнает мир, что вы мои ученики, далеко не всегда это демонстрируется сегодня. По простой причине, потому что вот это Евангелие, которое есть, и я допускаю так, что оно во многих есть, в тех, в ком это не всегда видно. Вот почему в послании к евреям так много говорится о вере. Доверяя Богу себя через Иисуса Христа, мы погружаемся в Его взгляд на то, что нас окружает. Помните, что такое вера? Мы подробно об этом говорили, когда исследовали эти тексты. Вера – это практическое восприятие реальности такой, какой ее видит Бог. Я еще раз напомню, помните иллюстрацию с подводной лодкой? Submarine для тех, кто не понимает два сложных слова. Так вот, у подводной лодки есть такой прибор, который называется перископ. Это такая штуковина, которая выходит из подводной лодки, и когда лодка подплыла уже достаточно близко к поверхности воды, через этот перископ люди, которые там в лодке сидят, они могут увидеть другую реальность. Они могут увидеть реальность надводную. Они находятся под водой, а надводную реальность видят. Так вот, вот этот перископ и есть вера. Мы находимся здесь на земле, а посредством нашей веры мы можем заглянуть в Божью реальность. Посредством того, как мы воспринимаем Слово, мы можем видеть реальность такой, какой ее видит Бог. В этом и есть главная суть послания к евреям. Он объясняет Иисуса Христа и потом говорит о вере во Христа очень много, для того, чтобы помочь нам жить чувствованиями Иисуса Христа. В этом и есть сущность Евангелия. Прежде всего, приходя к Богу посредством веры в Иисуса Христа, дети Божии обретают мир в сердце. Вот глядя на реальность с Божьей точки зрения, они освобождаются от беспокойства и страха. Кстати, страх – одно из самых больших препятствий в любви. В Иисусе Христе спасенный человек видит того, которому можно полностью доверить свою жизнь и все обстоятельства вокруг. Послушайте, через Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу, который полон милости и благодати. 4 глава, 16 стих. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Друзья, наша неспособность любить часто связана с реакцией самозащиты. То есть, когда мы приходим к людям, которые немножко агрессивны, может быть, неудобны, которых трудно любить, мы приходим, и мы часто боимся, что эти люди будут злоупотреблять нашим расположением к ним. И это ограничивает нашу любовь. У нас силы нет любить, потому что мы думаем, я сейчас его буду любить, а он будет пользоваться этим. Или же мы опасаемся, что наша любовь сделает нас самих уязвимыми, и мы себя подвергнем опасности. Или же некоторые люди говорят или думают, что как любить того человека, который в чем-то ошибается? Я же этим буду как бы одобрять его неправильные действия. А так как все люди вокруг ошибаются в чем-то, то, в общем, у нас есть excuse все время, чтобы не любить того, кого мы не хотим любить. Опять-таки, это разные схемы, которые у нас возникают в сознании. Чаще всего это подсознательно. Мы, кстати, говорим, мы готовы будем их любить. Пусть ведет себя хорошо. Все будет нормально. Это его проблема, это не моя проблема, не моя проблема. Опять-таки, помните три уровня? Как за добро злом, за добро добром и за зло добром. Для того, чтобы любить, необходимо широкое сердце. Чтобы оно было наполнено уверенностью и миром, и бесстрашием. Я люблю, и я не боюсь, что эти люди, как эти люди будут относиться ко мне. Я люблю, и я спокоен. Знаете, откуда этот мир приходит? Из веры, когда я доверю Иисусу Христу результат того, что будет этот человек делать. Вот почему Евреям 4:3 написано, а входим в покой мы уверовавшие. Доверяя себя Богу посредством жертвы Иисуса Христа, мы обретаем способность любить, несмотря на трудности, испытания, которые нам приходится жить. Вот почему автор послания завершает этот раздел очень мощным призывом. Евреям 12:1. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Посмотрите, Иисус здесь назван автором настоящего доверия Богу. Что это значит? Он пришел на землю как человек, и доверяя Богу как человек, он дошел до конца. Он автор и совершитель веры. Он дошел до самого конца. Это было связано с максимально возможным унижением, с болью, с различными трудностями человеческой жизни и даже смерти, и процесса умирания. Тем не менее, от начала и до конца Иисус, как человек, полностью доверял всего себя Отцу. имея отцово отношение к окружавшим его людям. Вот пример, Филиппийцам 2 глава 4 стих написано: «Не о себе каждый заботьте, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И дальше: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным». Вот где вера. То есть Иисус живет на земле, но полностью доверяет свои действия, каждое свое действие Отцу в послушании. «Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной». Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вот что значит доверие Иисуса Небесному Отцу. Чем больше мы концентрируем наше внимание на Христе, тем больше мы приобретаем способность идти по следам Его, любя людей так, как Он любил. И так, как Он продолжает любить, кстати. Апостол Павел в своих двух посланиях неразрывно связывает или подтверждает, что настоящая спасающая вера обязательно должна генерировать любовь. Она ведет к любви. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век». Посмотрите, послушанием истине через Духа, очистив души к братолюбию. Послушание истине очищает душу от того, что мешает ей любить. Или другое место, второе послание Петра, 1 глава, с 5 стиха. Опять такая же самая схема, подобная. Посмотрите, «То вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей». Ты верующий человек, вот что вера генерирует. Добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы говорили принцип номер один. Что первое, что делает Евангелие в нашем сердце? Оно умерщвляет наше самолюбие. Оно разрушает самолюбие, освобождая площадку для любви. Принцип номер два. Полноценная любовь вот на этой площадке. Она достигается посредством формирования Христова отношения к людям. Когда мы перестали любить себя, по мере того, как мы перестаем любить себя, мы формируем Христово отношение к людям. Как? Доверяя Христу самих себя, свою жизнь, свое будущее, свои обстоятельства и людей, которые нас окружают. Итак, это два шага, которые мы видим для того, чтобы любовь пришла в сердце, как это связано с Евангелием, или Евангелие это делает. И есть третье, не менее важное действие – это единение с телом Христовым. Это третий инструмент. Дело в том, что когда мы соприкасаемся с действием спасающей благодати, спасающая благодать, произведя изменения в нашем сердце, обязательно приобщает нас к Иисусу Христу. Спасение – это не просто такое действие. Вот живет человек, и где-то там Дух Святой отдельно впрыснул что-то туда в человека и забыл за него. Он там, Дух Святой, с Господом, а человек здесь сам по себе. Не так, не такая картина. Вот живет человек, не знающий Бога. И вот когда Дух Святой воздействует на человека, он приходит туда и навсегда остается там и соединяет его со всеми остальными людьми, которые рождены от Святого Духа. В этом, дорогие друзья, смысл спасения. Об этом очень подробно говорится во второй главе послания к евреям. Мы прочитаем несколько текстов. 11 стих. Здесь написано так. «Ибо и освящающие, и освящаемые – все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Христос говорит о родстве, которое есть между им и нами. Причина, почему он говорит об этом, потому что наше спасение возможно только при обретении новой природы, то есть когда рождение свыше происходит. 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Друзья, Иисус стал членом человеческой семьи для того, чтобы сделать нас членами семьи Божьей. 17 стих. «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Друзья, спасение вне Божьей семьи не существует. Это нужно ясно понять. Спасение дает не церковь. Спасение дает Евангелие Иисуса Христа, Его искупительная жертва. Но когда Иисус спас человека, этот человек не может быть вне тела Иисуса Христа. Всякий, кто искуплен Христом, кто принадлежит Ему, кто имеет новую природу, он неразрывно соединен со всеми другими спасенными людьми. Друзья, и это единение реально существует. Конференции по единству не имеют смысла, потому что единство уже есть. Нам не нужна новая платформа для единства. Есть только одна платформа для единства, и она есть. Это Евангелие Иисуса Христа. Это Дух Божий, посредством которого мы рождены свыше. Нам нужно только признать Его и жить, исходя из Него. Джон МакАртур пишет на эту тему очень интересно. Смотрите. Им сказано хранить, а не производить единство Духа. Точно так же мы храним братолюбие, проявляя его и взращивая его, храня его от загрязнения и не пренебрегая. Итак, как же рождается любовь? Писание говорит, что она неразрывно связана с Евангелием, и мы читаем в этом послании, что оно начинается со смирения, сокрушения нашей гордыни, нашего «я». Далее любовь становится возможной по мере возрастания нашей веры. Чем больше мы доверяем себя Христу, тем в большей степени мы будем наполняться Его чувствованиями, Его отношением к окружающим нас людям. Кроме того, любовь, настоящая любовь связана с нашей принадлежностью к Церкви, к телу Иисуса Христа. И автор подчеркивает здесь, он говорит, охлаждение в следовании за Христом неизбежно ведет к охлаждению любви. Нам нужно понимать, что наша цель и призыв, который здесь читаем, заключается в том, чтобы пропитываться любовью Иисуса Христа, который генерируется Евангелием. Итак, это первый вопрос. Мы посмотрели на то, как рождается любовь. И несколько слов, следующие два стиха, в чем она выражается. В общем, до этой точки мы говорили о братолюбии, о любви между братьями и сестрами, о любви, которая входит в общую, так скажем, стандартную схему наших взаимоотношений. Так вот, автор посчитал нужным по побуждению Духа Святого указать две особенных формы выражения братской любви. И мы посмотрим, в чем она выражается. Давайте прочитаем еще раз три стиха. «Братолюбие между вами да пребывает, страннолюбие не забывайте». Ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы были с ними, и страждущих, как и сами находитесь в теле. То есть два здесь особых случая. Это страннолюбие и сострадание к скорбящим, к гонимым, к переживающим скорби. Это две особых формы. Эти две категории выделены по причине их особой важности, во-первых. Во-вторых, по причине того, что мы склонны их обходить. Они более сложные, нам труднее любить вот в этих обстоятельствах, и поэтому они отмечены здесь особо. Давайте посмотрим коротко на обе из них. Первое – страннолюбие. Ну, во-первых, это послание было написано в то время, когда страннолюбие имело несколько иной смысл. Гостиниц тогда было мало, и те, которые были, были очень дорогими. Кроме того, они пользовались дурной репутацией. Они пользовались репутацией как место разврата, место пьянства. И поэтому, когда христиане путешествовали, они прежде всего, они старались найти... Они путешествовали, конечно, не так, как сегодня. Сегодня люди путешествуют в отпуск, часто ездят. А тогда, если кто-то путешествовал, это была крайне неотложная нужда какая-то. Какие-то дела. Иногда людей выгоняли. И они шли в другое место, ища себе пристанище. Гонимые были люди, преследуемые. Иногда у людей было какое-то срочное дело, которое обязательно нужно. Они ехали в Рим или Иерусалим или куда-то еще. И они шли от города к городу. Так вот, когда они приходили в какой-то город, они старались найти там верующих, чтобы переночевать у них. По-другому это практически невозможно было. Кстати, это даже, вот если кто-то помнит Советский Союз и советское время, в наше время практически тоже так было. Я вообще не помню, чтобы кто-то из верующих останавливался в гостиницах. Никогда не помню. Я помню, как люди просто шли и спрашивали, есть здесь верующие, есть здесь верующие. На базар там придут, есть, да, есть там где-то баптисты. То есть каким-то образом люди искали верующих для того, чтобы, ну, во-первых, и общение будет, ободрение, и человек мог в безопасном месте переночевать перед тем, как он будет двигаться дальше. Кроме того, есть еще один смысл вот этого побуждения или призыва здесь. Дело в том, что в тот период церковь чаще всего собиралась в домах верующих. И когда говорилось о страннолюбии, о гостеприимстве, то имелось в виду и тот факт, что люди должны были быть открыть свои дома для того, чтобы к ним пришла церковь, пришли верующие. Они должны были готовы принять их. И когда, если кто-то помнит, опять-таки в Советском Союзе мы принимали церковь в наши дома. Вот. И если вы помните, то в церкви есть, ну, всякие разные люди. Есть те, кто ведут себя прилично, есть те, кто не очень прилично, не очень воспитаны, может быть. Вот. И вот это вот факты, с которыми они имели тогда дело. Вот те дома, какие у них были. Они их открывали, вот в этих домах они и проводили богослужение. Кроме того, принять церковь в свой дом было связано еще и с опасностью. Могли власти, которые преследовали церковь, могли прийти и каким-то образом хозяина дома наказать за это. Если вы читаете внимательно книгу «Деяния апостолов», вы увидите, как миссионерское служение Первой Церкви, оно было связано, очень глубоко связано с домами. Павел путешествовал куда, где он останавливался? Он останавливался у верующих людей. И они были вот этот network, вот эта сеть, посредством которой распространялось влияние христианства. Вот почему автор, говоря о христианской любви, особо подчеркивает: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Здесь, безусловно, ссылка на Авраама. Помните, 18 глава книги «Бытие», когда три странника, они идут, и так было видно, что они идут как бы мимо. И Авраам останавливает их, он уговаривает их остановиться. Но в результате оказалось, что эти странники были специальные Божьи посланники. Друзья, в наше время страннолюбие также имеет очень большое значение, как одна из очень важных форм выражения христианской любви. Я хочу обратить ваше внимание на схожесть слов или игру слов в какой-то степени. Слово «братолюбие» и «страннолюбие». В принципе, даже по-русски это видно, только разница в том, что «братолюбие» и «страннолюбие» у нас слово «любовь» в конце стоит, да? А здесь «Филадельфия». Это не название города, кстати, это слово, которое переводится как «любить братьев». Вот. И «страннолюбие» – «филоксениас» – любить, если буквально любить гостеприимство, любить принимать гостей, любить служить людям. Если мы возьмем вот это второе слово «ксениас», «фило» не нужно переводить, все знают уже это греческое слово. А слово «ксениас», оно переводится как «оказывать гостеприимство», «сердечное принятие», «заботиться о нуждах людей, которые не являются тебе близкими». И вот заметьте, когда он говорит «Филадельфия», то есть он говорит о братолюбии, здесь это игра слов, он говорит, и вот «филоксениас». Он употребляет то же самое начальное слово, но добавляет к ним, это та же самая любовь, которая распространяется не на братьев, не на тех, кто рядом, она распространяется на тех, кто несколько менее знаком вам. Сегодня это не менее важная часть, друзья, жизни Церкви Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа – это то место, в котором члены Божьей семьи принимают и служат не только тем, кто близок к ним, не только свои кликс по молодежному жаргону, если сказать, то есть свои круги какие-то, в которых люди, вот они привыкли. Церковь Иисуса Христа, она, это люди, которые готовы расширить свое сердце, чтобы и свои дома, и свои ресурсы, для того, чтобы принять в них или послужить тем, кто отличается от них, тех, кто говорит на другом языке, у кого другие обычаи, кто не принадлежит к их кругу. Послание к римлянам, повеление о страннолюбии, оно сопровождается общей заповедью о практической заботе о нуждах святых. Римлянам 12:13, заметьте, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. То есть странноприимство, оно предполагает физическое, реальное служение другим людям. И это один из больших дефицитов сегодня, друзья. Сегодня люди больше склонны, ну, или вообще мало говорить о Христе и христианстве, или же, если говорить, то останавливаться на теории. И очень мало мы доходим до этих точек, где мы имеем реальное побуждение, инициативу искать возможность служить людям, служить физически, заботясь об их нуждах, удовлетворяя эти нужды. Евангелие делает нас соучастниками нужд и трудностей друг друга. И последнее, друзья, это соучастие в страданиях. Друзья, это Божье повеление. Это то, откуда выходит, и вернее, что исходит из любви. Смотрите, помните узников. Как бы и вы сами, как бы вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Помните тех, кто сейчас гоним, кто страдает, кому тяжело, кто не может свободно собраться и читать Библию, кого судят несправедливыми судами, клевещут на них. Друзья, мы склонны жить вот в этом суматошном мире. Нам просто некогда остановиться и думать вообще. Более того, я сталкивался с этими ситуациями не раз, когда, говоря с молодыми людьми, рассказывая о том, какой трудной была жизнь наших родителей, когда люди говорят, ну это была ваша жизнь. I don't care. Друзья, мы склонны, живя в жизни полного благополучия, в котором у нас всего так много, что мы не знаем, чем бы еще, каким фаном еще заняться. Мы склонны жить так, как будто страданий в мире не существует. Друзья, здесь написано, помните узников. Это повеление. И не просто помните. Заметьте, здесь сказано, помните так, как будто сами с ними были в узах. К сожалению, как я уже отметил, в нашей суете, в нашей скорости мы просто бежим от одного развлечения к другому, заполняя все свои сознания, все свои чувства до предела фаном, и к концу дня мы просто никакие, нам уже о Христе некогда подумать, не то что думать о Христовых людях, которые страдают за имя Христова. Нам некогда помолиться, вообще сказать, Господи, благослови эту ночь. Не говоря уже о том, чтобы погрузиться в молитве и попробовать сопереживать тем, кто эту ночь проводит в кандалах. Тем нашим братьям и сестрам, которые сегодня в эту ночь раны у них сочатся, потому что их избили сегодня. Здесь написано, помните, как бы и вы с ними были в узах. То есть не на бегу, учитесь сопереживать им, чувствовать их боль, их лишение. Он добавляет, чувствуйте эту боль, как члены одного тела. Посмотрите 26 стих. Поэтому, вернее, 1 Коринфянам 12, 26. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы тело Христово порознь члены. Несколько конкретных шагов, конкретных ступеней, просто чтобы нам не остановиться на такой размытой несколько теме. В чем эта любовь страдающим людям выражается? Первое. Сердечно сочувствуйте гонимым. Она начинается с сердечного сочувствия. Нам не нужно допускать черствости. Жизнь достатка и изобилия, к сожалению, неизбежно ведет к черствости, к потере чувствительности, к боли других. Нам всем нужно начинать с того, чтобы сознательно уделять время, чтобы думать о тех, кто сегодня переживает страдания, скорби и гонения за имя Иисуса Христа. Мы периодически говорим об этом в церкви. Мы приглашаем людей, которые приезжают с тех мест, где гонения. Более того, друзья, у нас вот справа от меня в фойе, если вы будете выходить справа, там есть специальная доска, на которой регулярно вывешивается информация о гонимых христианах в разных точках мира. Сознательно ищите эту информацию. Подпишитесь на рассылки, которые организации, которые занимаются служением гонимой церкви. Я могу подсказать вам одну из них, которая была основана пастором из Румынии Ричардом Вурбранд, который сам долгие годы провел в одиночной камере. На английском языке эта организация называется Voice of Martyrs, и их веб-сайт persecution.com, там информация на английском. Вот, и информация на русском, так и называется «Голос мучеников», и их веб-сайт VOM, Voice of Martyrs, VOM, dash, и дальше ru.org. Там та же самая информация будет на русском. То есть вы можете регулярно, запланируйте для себя один раз в неделю зайти на этот веб-сайт или подпишитесь на их рассылку. Помните узников, тех людей, которые находятся в узах. Второе. Регулярно молитесь о гонимых. Положите эти нужды глубоко в сердце, чтобы регулярно помнить о них. Сделайте для себя список нужд гонимых братьев и сестер. Молитесь о них так, как молитесь о самых острых своих переживаниях. Мы периодически получаем информацию от тех братьев и сестер, с которыми мы лично знакомы, которые где-то в мусульманских республиках или сейчас вот на Донбассе очень большие проблемы, и церкви реально страдают. Ищите эту информацию и молитесь. Молитесь о них вместе с вашими детьми. Пусть ваши дети знают, что сегодня кто-то избит за имя Иисуса Христа. Это очень важно понимать. Многие годы христиане на Западе молились о нас, верующих в Советском Союзе. Друзья, Бог услышал эти молитвы. Произошло то, что никогда никто не мог допустить. Советский Союз и его атеистическая система рухнули. Много может усиленная молитва праведника. Четвертое. Откликайтесь на призыв о помощи гонимым. Периодически мы в церкви говорим о нуждах наших братьев и сестер, которые находятся в трудных обстоятельствах. Кстати, вот сейчас особые трудности переживают наши братья и сестры в Донбассе, Украина. Вот, и мы делаем специальное пожертвование для этой цели, чтобы помочь конкретным людям, конкретным церквям, которые конкретно находятся в зоне боевых действий сегодня. Я помню те времена, когда мы, живя в Советском Союзе, получали открытки, а иногда и посылки от верующих из других стран. Это было чрезвычайно ободряюще. То, что кто-то, часть нас, мы никогда не видели, как эта вся система может разрушиться, но то, что есть люди, которые думают о нас, очень большую роль играло. И последнее, ищите возможности послужить гонимым. Как я уже сказал, проявляйте инициативу, спрашивайте у руководителей групп, поддерживайте наше медиаслужение. Кстати, оно проникает в те точки, куда невозможно другим каким-то способом проникнуть. Итак, мы будем сейчас молиться. Я хотел бы еще раз прочитать эти три стиха. «Братолюбие между вами да пребывает, страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах и страждущих, как и сами находитесь в теле». Я бы хотел, перед тем, как мы помолимся, задать несколько вопросов. Рождает ли Евангелие любовь в вашем сердце? Есть ли вот это действие Евангелия в вас? Делает ли оно вас способными любить братьев и сестер, искренне служить им, заботиться об их нуждах? Ищете ли вы возможности практического служения тем братьям и сестрам, которые не очень близки к вам? И самое последнее, сострадаете ли вы гонимым?